Михаил Зощенко. Коварство. Из голубой книги. Взгляд сатирика на историю. Веселость нас никогда не покидала. Вот уже 15 лет мы, по мере своих сил, пишем смешные и забавные сочинения и своим смехом веселим многих граждан, желающих видеть в наших строчках именно то, что они желают видеть. Перелистав страницы истории, мы отыскали весьма забавные факты и смешные сценки, наглядно рисующие поступки прежних людей. Мы подметили неожиданно для себя, что большинство самых невероятных событий случалось по весьма немногочисленным причинам. Что особую роль в истории играли деньги, любовь, коварство, неудачи и кое-какие удивительные события, о которых речь будет дальше. Дайте вашу мужественную руку, читатель. Идемте. Мы желаем вам показать кое-какие достопримечательности. Итак, не без душевных треволнений, открываем отдел коварства. Но прежде чем приступить к делу, дозвольте поделиться с читателем гражданской скорбью. В своей профессии, уважаемый читатель, мы не особенно довольны. Профессия сатирика довольно в сущности грубая, крикливая и малосимпатичная. Постоянно приходится говорить окружающим какие-то колкости, какие-то грубые слова, дураки, шантропа, подхалимы, заелись и так далее. Нет, вообще-то говоря, если подумать глубже, профессия эта тоже нужная и полезная в общественном смысле. Она одергивает дураков и предостерегает умных от их глупых поступков. Она расширяет кругозор и мобилизует внимание то одних, то других на борьбу то с тем, то с этим. Она иллюстрирует всякого рода решения и постановления, а также приносит известную пользу в смысле перевоспитания людских кадров. Так что профессия, спору нет, в высшей степени не так уж очень особенно бесполезная. Единственное, я говорю, профессия тем не хороша, что она не дает много беспечной радости своему владельцу. Она утомляет ум и зрение. Она вредна и недопустима при малокровии и туберкулезе. А также при колите и язвах желудка ею не следует заниматься. Она предрасполагает к меланхолии и нарушает обмен веществ. Нервная экзема и сахарное изнурение также иной раз суть прямым следствием этой вредной профессии. Кроме того, она портит характер, ссорит с окружающими и нередко разводит с женами. И в силу вышеизложенного, отличаясь оптимизмом и крайней любовью к жизни и к людям, решили мы больше не напирать на сатирическую сторону дела. И не отказываясь от сатиры, решили мы с этого момента слегка, что ли, переменить курс нашего литературного корабля. И даже въезжая, как видите, в столь ответственную гавань, носящую грозное название «Коварство», желая тогда переждать некоторое время, чтобы обдумать, как бы полегче к этому подойти, останавливаемся мы на рейде и не без растерянности поглядываем на берега, на которых уже, подмигивая, прохаживаются всякого рода проходимцы, жулики, хитрецы, арапы, комбинаторы и заплечных дел мастера. И при виде этого сброда у нас на душе делается слегка, как бы сказали, голомитно. Впрочем, вот какое мы имеем соображение. Звери, например. Предположим, животные.
Ну, там, скажем, кошки, собаки, петухи, пауки. Или даже, в крайнем случае, взять дикие звери. Слоны там, отчасти жирафы и так далее.
Так у этих зверей, согласно учению Брема, ничего подобного вроде того, что у нас не бывает. Они, как это ни странно, коварства почти не понимают. И там у них этого нету. И это, вообще говоря, отчасти даже курьезно, что у людей это есть, а у остальных этого нету. А люди, как бы все-таки, чего бы там ни говорили, в некотором роде есть венец создания, а те наоборот. И тем не менее, у тех нету, а у этих есть. Вот это даже странно. И как-то нелепо. Это всегда отчасти коробило и волновало наиболее честных специалистов-философов, проповедующих общее развитие и душевную бодрость. «Нельзя допускать, — сказал в свое время славный философ Платон, — что птицы и звери имели нравственное превосходство перед людьми». Итак, согласно доказательству Брема, звери не имеют коварства. Они живут бодро и энергично. Некоторые из них поют. Некоторые все-таки крякают, рычат, вопят, рявкают и так далее. Но, тем не менее, все они отличаются бодростью и любовью к жизни. И жизнь у них протекает сравнительно гладко, без особого рабства, среди красивых картин природы, в тиши лесов и полей. В общем, только факт, что животный и растительный мир почти не знаком с коварством. А поскольку некоторые европейские ученые отчасти смешали в кучу людей и зверей, и они не делают слишком большой разницы между теми и этими, то мы осмеливаемся поэтому вывести стройное умозаключение, что ничего такого лишнего, чего не бывает у зверей, не должно бы, собственно говоря, быть и у представителей нашей славной породы. А если чего-нибудь есть или имеется, значит, были к тому уважительные причины. И которые возьмут в руки историю, те сразу могут убедиться, от чего это бывает. Прошлая жизнь, согласно описанию историков, была уж очень, как бы сказать, отвратительно ужасная. То и дело правили какие-то кровавые царьки, какие-то в высшей степени песок знает свирепые тираны, владетельные господа, герцоги, потомственные дворяне, бароны и так далее. И все они, конечно, делали со всей публикой чего хотели. Отрезали языки у тех, которые болтали не то, чего надо. Сжигали на кострах, если, например, человек высказывал собственные научные или религиозные мысли. Кидали для потехи диким зверям и крокодилам. И вообще без зазрения совести поступали, как хотели. И от всех этих дел публика, наверное, нравственно ослабла. И характеры у них отчасти испортились. У них, может, озлобился ум, и они стали ко всему приноравливаться. И с течением веков через это, может быть, произошли коварство, арабство, подхалимство, приспособленчество и так далее, и тому подобное, и прочее. Вот интересно. В свое время Наполеон так отозвался о Голландии. Он, видите, присоединял к Франции эту маленькую цветущую страну и в государственном акте так, в высшей степени коварно, отозвался об ней. Он назвал ее «наносная земля французских рек». Так вот, может быть, и тут? Может быть, коварство и все такое есть наносная земля?
возникшее благодаря бурному и свирепому течению прежней жизни. А если это так, то мы, как защитники угнетенных, с удовольствием высказываем эту мысль. Наверное, так оно и есть.
Итак, коварство. История знает, прямо скажем, превеликое множество рассказов о коварстве. Даже первая страница, первый, можно сказать, младенческий ход на полях истории, и то у них начинается с коварства и недоверия. Такой, в общем, благородный жест, который теперь умиляет наши сердца, такой славный жест, как, например, рукопожатие друзей, имел в своем историческом прошлом несколько иной смысл, чем он сейчас имеет. Наши славные предки всего-навсего хотели, оказывается, удостовериться, нет ли в руках подошедшего какого-нибудь камня или оружия. И благодаря этому они, конечно, трогали за руку. И этим они проверяли, не допущена ли хитрость. А дальше, как из рога изобилия, сыплются всякие тому подобные факты и рассказы о коварстве. Кое-чего, извольте, расскажем. Но начинать придется, между прочим, с попов. То есть с церкви и с ихних церковно-славянских дел. Главное, мы вовсе не имеем какой-нибудь особой тенденции запачкать или уронить в грязь эту культсекцию. Мы вовсе не хотим подрывать ее авторитет в глазах мировой буржуазии. И вообще мы бы ни в коем случае с них не начинали. Но в данном случае очень уж их дела, говоря церковным языком, выпиют к небу. Тут надо отдать должное. Они были на первом месте. Тут у них в области коварства есть дела, прямо не перекрытые за весь ход мировой истории. Например, чего они делали? Они, приговоренных к сожжению, передавали светской власти с таким елейным заключением: наказать с возможной кротостью, без пролития крови. И это самое «без пролития крови» как раз и обозначало на ихнем церковно-славянском языке сожжение. Конечно, какой-нибудь современный поп, читая эту фразу, наверное, сильно переконфузится. Может, даже он скажет: да, дескать, наши слегка, пожалуй, перехватили через край. Извиняюсь. Но нам, конечно, с этого извинения не шубу шить. Вот они еще на что шли в своем рвении к небесной чистоте. Они и там, у себя в застенках, во время инквизиции брали с арестованных такого сорта расписки. А если при этом, то есть при пытке, осужденный умрет, или будет ранен, или если за этим последует кровотечение или членовредительство, то произошло это по его вине, ибо он не хотел сознаться и сказать правду. И вот с этим христианским смирением какой-нибудь толстоватый поп подкладывал для подписи своей жертве подобную хамскую записку, где в каждом слове проявление высшего коварства и подлости. И при этом, наверное, вздыхал и поднимал к потолку свои белесые буркалы. А сам вежливенько говорил: «Сын мой, подмахни эту записульку». Прошло, может, 300 лет, а у нас в груди закипает от желания, я извиняюсь, ударить в рожу этой преподобной личности. Разные святые слова: «Христос воскресе», «Святый Боже», а сами сколько прекрасного народу пережгли на своих поповских кострах ради, так сказать, чистоты христианского учения. Вот уж, можно сказать, башмак стоптали по ноге, крапивное семя. Вообще, в смысле коварства, это была очень отчаянная публика.
Среди них один римский папа особенно чересчур отличился. Он придумал удивительное коварство для достижения своей цели. Это был папа Сикст V. Это ему такое имя дали при восшествии на папский престол. А так-то до этого его звали Перетта. И он был не папа, а простой кардиналишка из монахов. И вот тут, как нарочно, умирает прежний римский папа. Может быть, Сикст IV. Я, впрочем, не уверен в этом. И вот у них начинаются перевыборы. Может быть, пленум. Или там конференции специалистов по священному писанию. Одним словом, выборы. Воображаю, какие понаехали. Шелковые рясы выступают медленно, ручки пухлые, морды лоснятся, и почти все кардиналы. Крапивное семя. И наш герой, кардиналишка Перетта, тоже, конечно, поторопился сюда приехать. Поглядел, может, на избранное общество и думает. В таком виде, какой я есть, они, мерзавцы, навряд ли меня выберут. Их надо чем-нибудь заинтересовать. Да и думает, я им устрою метаморфозу. И с этими словами он является на перевыборы вроде как больной. Он охает, кашляет и ходит сгорбившись. Поминутно хватается за грудку и при этом восклицает: «Вот, дескать, братцы, какой номер! Ослаб в высшей степени, серьезно хвораю и думаю скоро протянуть ноги. И главное, прямо ничем не интересуюсь. Да чего меня прищемило!» И сам говорит шепотом, с одышкой. И только у него у подлеца глаза сверкают, как у мошенника. Другие кардиналы думают: вот бы хорошо в самом деле такого слабенького папу выбрать. Он тихий, болезненный, все время хворает. Очень будет милый и застенчивый папа. И он навряд ли будет во все входить и всех подтягивать. А то, ей-богу, другого выберешь, он тебе навернет. Нет, непременно надо этого выбрать. И с этими словами они его выбирают. Историки говорят, что сразу после избрания, почти немедленно, произошла чудовищная перемена. Кардинал выпрямил стан и заговорил с собравшимися таким резким и суровым тоном, что привел их в трепет. И он 5 лет был папой, и он весьма сурово вел дела. Он во все вникал и всех тянул, и даже казнил 2 кардиналов. И сам был здоров, как бык, так что все вскоре убедились, что он их чертовски надул. В общем, когда он умер, обозлившиеся церковники сбросили его статую с пьедестала и разбили ее в мелкие дребезги. И это, говорят, был в некотором роде единственный случай, что разбили статую. Наверное, он, собака, сильно им всем насолил. Но это был, в общем, большой психолог. Молодец. Жизнь императоров, естественно, переплетается с высшей царской политикой, так что она всегда бывает полна коварства и хитрости. И в этом нет ничего особенно удивительного.